информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Подмосковье убит 19-летний армянин. По факту взрыва в Москве возбуждено уголовное дело. На индонезийский остров Ява продолжает поступать гуманитарная помощь. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Группа молодых людей напала на него в пригородном поезде в районе станции Клязьма. Сардарян скончался от множественных ножевых ранений. Убийство произошло еще 25 мая, однако сообщения об этом поступили только сегодня. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство по мотивам национальной ненависти». На юго-востоке Москвы минувшей ночью произошел взрыв в подвале многоэтажного общежития. Пострадавших нет. В окнах с 1 по 8 этаж вылетели стекла. Были эвакуированы 150 человек. Возбуждено уголовное дело по трем статьям: хулиганство, незаконный оборот взрывчатых веществ и умышленное уничтожение имущества. На индонезийский остров Ява, пострадавшие от мощного землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира. Вопросы доставки продовольствия и медикаментов, а также отправки в разрушенные районы медицинского и технического персонала обсуждались в понедельник в Женеве на встрече представителей ООН с сотрудниками Международного комитета Красного Креста. По последним данным, жертвами землетрясений в минувшую субботу стали свыше 5400 человек, около 200 тысяч остались без крова.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре правозащитники планируют провести сегодня у здания областного Верховного суда пикет в защиту политзаключенных, сообщает наш корреспондент. Среди инициаторов акции местной организации «Свободное общество», «Право и свобода», объединение «Голос». Продолжение этой темы в информационной программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. В Таллине проходит двухдневная конференция председателей парламентов стран-членов Совета Европы. Представители 46 государств обсуждают роль европейских парламентов в развитии демократии. По завершении конференции ее участников примет президент Эстонии Арнольд Рютель. В Москве в понедельник состоялась так называемая мини-сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Особое внимание на встрече было уделено начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки, а в городе действует комендантский час. Ночь прошла относительно спокойно. Беспорядки вспыхнули после того, как американский бронетранспортер врезался в легковые машины. Жертвами аварии стали 5 афганцев. Толпа стала забрасывать солдат камнями. Столкновение переросло в стихийную антиамериканскую демонстрацию. Ее участники начали крушить полицейские будки и поджигать автомобили. Погибли по меньшей мере 8 человек, десятки получили ранения. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал жителей Кабула к спокойствию.
Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях. Я обещаю, что правительство Афганистана и командование коалиции окажут помощь семьям погибших,
сказал президент Афганистана. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, находящаяся с визитом в Турции, призвала к введению экономических санкций против Ирана. С подробностями наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
На переговорах обсуждались двусторонние отношения, перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Глава израильского МИД заявила о необходимости введения экономических санкций против Тегерана. По словам Ципи Ливни, Иран, который в ближайшее время может создать ядерное оружие, будет угрожать не только региону, но и всему миру. На совместной пресс-конференции с Ципи Ливни министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль заявил, что Анкара выступает за превращение Ближнего Востока в безъядерную зону. Турция озабочена нарастанием напряженности в регионе и выступает против распространения ядерного оружия, которое угрожает всем соседним странам. Стороны также заявили, что ни Израиль, ни Турция не планируют наносить удары по Ирану и настаивают на мирном решении конфликта. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
На западном берегу Иордана израильские военные продолжают операцию по розыску и обезвреживанию экстремистов. Сегодня утром в отдельных столкновениях погибли 3 палестинских боевика.
Радио Свобода. Новости.
Если Черногория отделится от Сербии, то вопрос о ее вступлении в Евросоюз мгновенно не решится. Об этом заявил член Еврокомиссии, курирующий вопросы расширения ЕС Оли Рен, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.
Черногория имеет такую же перспективу в Европе, как и другие западно-балканские страны. Тем не менее, как я сказал Мило Джукановичу, мгновенного решения этой проблемы нет.
Оли Рен призвал руководство Черногории незамедлительно начать переговоры с Белградом. 21 мая в Черногории прошел референдум по вопросу о создании суверенного государства. По предварительным данным, более половины избирателей поддержали эту идею. Европейский Союз вслед за США и Канадой внес в список террористических организаций «Тигр освобождения Тамил Ислама» Шри-Ланка. Решение, обнародованное в понедельник, предусматривает замораживание всех счетов организации. Бразильский писатель Пауло Куэльо завершает двухдневную поездку по Транссибирской магистрали. Сегодня он посещает Владивосток. С подробностями наш корреспондент Марина Лобода.
В пути Куэльо находился 15 дней. До Владивостока он побывал в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске. Итогом столь экзотичного путешествия должна стать книга и, возможно, фильм о России. На берегу Тихого океана писатель подвел итоги. Проехав Россию с запада на восток, я убедился, что это великая и свободная страна. Во Владивостоке писатель встречался с почитателями своего таланта, среди которых и губернатор Приморского края Сергей Дарькин. Поклонники подарили Каэле сувенир – приморский скарн. Это минерал. По поверьям аборигенов, он должен оберегать дом бразильца от злых духов. Во Владивостоке писатель намерен задержаться на несколько дней. Он посетит острова и другие экзотические уголки Приморского края. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе... В России начинаются испытания вакцины от птичьего гриппа. Нужен ли Запад России? В Москве сегодня на этот вопрос ищут ответ бывший президент СССР, посол США, представители Еврокомиссии и Общественной палаты. $200 за 1000 кубометров газа для Белоруссии. 1 июня Москва поставит перед Минском вопрос ребром. Репортажи на эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Еще раз добрый день. Сегодня в Москве медики и ученые начнут испытывать на добровольцах вакцину от птичьего гриппа. Это международный проект. В США, Англии, Венгрии и России на основе одного и того же штамма вируса изготовлены несколько вакцин, отличающихся химическим составом и способом приготовления, для того, чтобы все человечество в целом смогло выбрать наиболее перспективный путь изготовления таких вакцин на случай возникновения пандемии. С российской стороны в проекте участвует Институт вакцин и сывороток имени Мечникова и государственное предприятие НПО «Микроген», с представителем которого побеседовала моя коллега Ольга Беклемищева.
Сергей Анатольевич, НПО «Микроген» получило разрешение на клиническое испытание вакцины против вируса птичьего гриппа. Скажите, когда оно его получило и на какую именно вакцину?
Это разрешение получено от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 23 мая. Получено на проведение сравнительного испытания двух вакцин. Первая вакцина гриппозная с объединичной сорбированной гидроокиси алюминия. И вторая это вакцина гриппозная полимер субъединичная с добавлением полиоксидония. Это иммуномодулятор такой. Вот эти исследования начинаются уже...
Это вакцина именно против вируса птичьего гриппа?
Да, они сделаны на штамме так называемом Нибрш-14, который нам получен из ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует этот штамм для получения вакцины для всех лабораторий мира?
Ну, большинство производителей в мире работает именно с этим штаммом.
А чем это вызвано?
Ну, это по специальной технологии полученный штамм, он авирулентен для человека, поэтому с ним можно совершенно безопасно работать в любых лабораториях. Производится же несколько типов вакцин по разным технологиям, поэтому производителям интересно посмотреть, какие именно типы вакцин будут давать наибольший иммунный ответ и в каких дозах на введение.
Что это означает? Означает ли это, что добровольцы, привитые данным видом вакцины, потом будут искусственно заражаться птичьим гриппом или как?
Нет. Такое не ставится. Эти эксперименты проводились на животных, когда животных иммунизировали, а потом заражали вирулентным штаммом. на людях нам выяснить надо важность, как реагирует организм человека привитого на выработку специфических антител против этого вируса. Какая для этого нужна доза для того, чтобы ввести человека? Вот у нас, например, в наших исследованиях будут испытываться 3 дозы вакцины. Это 15 микрограмм по гемагглютинину, 30 и 45. И в конце исследования мы должны получить данные о том, какая из этих доз наиболее эффективно дает выработку антител, в то же время не давая реактогенности на свое введение.
То есть будете выяснять, сколько нужно вколоть вакцины, да, какой человеку, чтобы у него самый высокий титр антител к птичьему гриппу.
Да, и при этом он не повредил бы человека, то есть не развивались какие-то аллергические реакции на введение этой вакцины.
И что будет означать завершение этих клинических испытаний?
Подведение итогов будет в конце августа. И после этого мы должны оценить для себя, на каком варианте вакцины мы останавливаемся для дальнейшего там производства.
Своим мнением о новой вакцине и о том, насколько она сможет помочь в случае пандемии, в интервью «Радио Свобода» поделился и представитель другого участника проекта Института вакцины сывороток имени Мечникова профессор Юрий Гендон.
Проблема заключается в том, что вирусы гриппа H5 обладают значительно более низкой иммуногенностью в сравнении с вирусами гриппа человека. То есть ту технологию, которая оказывается достаточно эффективными при приготовлении вакцины против вируса гриппа человека, значит, это придется менять. В лаборатории ВОЗа был приготовлен специальный штамм из вируса гриппа H5, который был выделен во Вьетнаме. Вот этот штамм был предоставлен ВОЗом с просьбой, чтобы они проверили возможность изготовления из этого штамма вакцины и эффективность этого препарата.
Правильно ли я понимаю, что проблема, стоящая перед человечеством в данном случае, состоит в том, что если, не дай бог, пандемия вспыхнет, у нас просто куриц не хватит, чтобы сделать необходимое количество доз без какого-то технологического рывка?
Не хватит эмбрионов, совершенно верно. Так, да. Между прочим, такие вещи уже были, когда несколько лет назад в Голландии была эпизоодия, и там очень много кур погибло, они имели большие сложности с выполнением обязательств по производству человеческой вакцины, потому что не было эмбрионов.
А попыток сделать не на куриных эмбрионах
вот
вы не наблюдаете?
Сейчас есть 2 фирмы уже, которые отработали полностью технологии производства вакцины человеческой на культуре клеток перевиваемых. Понимаете, мы не знаем, когда возникнет пандемия. А эмбрионы для производства вакцины заказываются обычно за 6 месяцев. А если вы на культуре ткани это делаете, за неделю вы можете в 10 раз увеличить производство вакцины.
В России никто не занимается?
У нас занимаются, вот мы занимаемся. Теперь мы называемся Институт сывороток вакцины имени Мечникова.
Это был профессор Юрий Гендон. С участниками проекта по испытанию на добровольцах вакцины от птичьего гриппа беседовала наш корреспондент Ольга Беклемищева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нужен ли Запад России? Конференция под этим философским названием проходит сегодня в Москве, собрав представительных участников, в их числе бывший президент СССР Михаил Горбачев, послы США и Великобритании в России, представители Евросоюза и Общественной палаты. На прямой связи с нашей студией из зала, где проходит конференция, корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Расскажите, пожалуйста, вкратце о том, что говорят выступающие, и главное, как они отвечают на вопрос, вынесенный в название конференции, нужен ли Запад России?
Ну, конечно, практически все участники, или даже все участники сегодняшней конференции отвечают на этот вопрос положительно. А сам вопрос, нужен ли Запад России, называют кто странным, а кто и дичайшим. Конференция сегодня началась достаточно рано для подобных мероприятий. Здесь, как вы сказали, представительный состав участников. И первым, кому предоставили слово, был экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев, который на вопрос, нужен ли Запад России, ответил, что это абсолютно ясно. Да, нужен. И наоборот, Россия тоже нужна Западу. Он даже привел социологические данные, что в России большая часть населения, около 70%, за конструктивное сотрудничество с Западом. Горбачев сделал небольшой экскурс в новейшую историю отношений России и Запада, высказал такое мнение, что, я тут процитирую, экономические реформы 90-х, завезенные с Запада, привели к разграблению страны и обнищанию. И когда народ в России был недоволен положением дел, Запад это устраивало. Теперь же, сказал Горбачев, когда российский президент Путин наводит порядок в стране и обстановка стала стабильной, со стороны Запада имеют место нападки и критика. И дальше Горбачев сказал, что у него есть ощущение, что там, на Западе, хотят, чтобы Россия находилась в придушенном состоянии. Это, опять же, цитата. Горбачев... Горбачев покритиковал США, главным образом, за милитаризацию и утопичную, по его мнению, идею строительства новой империи. После Горбачева выступал академик Велихов, который и назвал вопрос, вынесенный в название конференции страны, как если бы спросить, нужен ли России экватор или что-нибудь в этом роде. Он в основном говорил об энергетике и месте России в глобальном мире, очень красиво, образно выразившись, что в современном мире национальные границы заканчиваются там, где начинается интернет, и национальная граница сегодня – это экран монитора. Последним в первой части выступал посол США Уильям Бернс, который говорил на русском языке и попытался как-то ответить на критику Михаила Горбачева, признал, что отношения в настоящее время российско-американские переживают сложный период, но подчеркнул, что совместные действия России и Запада полезны обеим сторонам. Ну а среди главных точек соприкосновения все эксперты называют энергетику, безопасность, борьбу с терроризмом, развитие демократии и прав человека. Марк.
Спасибо, Михаил. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков, который рассказал об основных темах, проходящей сегодня в Москве конференции под названием «Нужен ли Запад России?». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. На юго-востоке Москвы минувшей ночью произошел взрыв в подвале многоэтажного общежития. Пострадавших нет. На индонезийский остров Ява пострадавшие от мощного землетрясения продолжают поступать гуманитарная помощь со всего мира. В Самаре правозащитники планируют провести сегодня у здания областного Верховного суда пикет в защиту политзаключенных. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы программы – итоги Каннского кинофестиваля, Берлинский конгресс пен-клуба, выставка Лори Липтон в Лондонском музее Фрейда, обзор российских книжных новинок и интервью с документалистом Сергеем Мирошниченко. «Поверх барьеров», еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди обзор свежероссийской прессы. «Газпром» хочет предложить Белоруссии покупать газ по $200 за 1000 кубометров вместо нынешних 46. Установить новые расценки планируется уже с 1 января 2007 года. Незадолго до этого цена на газ поднялась для Украины, Литвы и Молдавии. Издание «Коммерсант» пишет, что подобная резкость – следствие провала попыток Кремля установить контроль над инфраструктурой газовых компаний стран СНГ. Подробности у моей коллеги Натальи Япончиной.
По данным издания «Коммерсант», 1 июня в Москве глава компании «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики Белоруссии Александр Озерец и генеральный директор открытого акционерного общества «Белтрансгаз» Дмитрий Казаков проведут переговоры о том, как будут строиться их взаимоотношения в условиях перехода на среднеевропейскую цену на газ. Ранее «Газпром» предлагал Белоруссии $147 за 1000 кубометров вместо нынешних 46. И это предложение потребители называли неприемлемым. По информации газеты, дальнейшее увеличение цены стало ответом на конфиденциальное письмо премьер-министра Белоруссии Сергея Сидорского главе правительства России Михаила Фродкова. В письме было заявлено, что переход к западноевропейскому уровню цен на газ противоречит договору о создании союзного государства и приведет к разрушению его основы. «Газпром» же по-прежнему объявляет, что частично готов компенсировать рост цен за счет получения в собственность по коммерческой стоимости магистральных газопроводов «Белтрансгаза». Но, судя по цене предложения, российская монополия отчаялась дождаться исполнения президентом Белоруссии Александром Лукашенко своего обещания продать половину «Белтрансгаза». В 2003 году стороны кардинально разошлись в понимании цены. «Газпром» оценил белорусские газопроводы в $1 миллиард, а президент страны Александр Лукашенко в $5 миллиардов. И с тех пор новых цифр не озвучивалось. Компании так и не удалось договориться с руководством большинства стран ближнего зарубежья о приобретении контроля над газотранспортными активами. В прошлом году Украина фактически саботировала деятельность международного газотранспортного консорциума, созданного компанией «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» для управления магистральными газопроводами страны, а уже в этом году газовая монополия не сумела договориться о получении 100% акций «Молдовагаза». В Минске, как пишет «Коммерсант», сохраняют спокойствие. В правительстве считают, что уже при существующей цене для Белоруссии, а это, я напомню, чуть больше 46 долларов за 1000 кубометров, «Газпром» имеет рентабельность около 25%. А продажа трубопроводов позволит республике сохранить прежний уровень цены на год-другой. В 2007 году Белоруссия планирует получить из России 21 миллиард кубометров газа по цене почти 52 доллара за 1000 кубометров. С экономической точки зрения «Газпрому» не интересны ни Украина, ни Белоруссия, ни Молдавия, поскольку реально они не способны платить за российский газ по европейским ценам, а предложений по поставкам ему хватает в Европе и на перспективу в Китае. Такой прогноз дает Алексей Громов, руководитель отдела исследований Института проблем естественных монополий. Он уверен, что в результате страны ближнего зарубежья вынуждены будут сократить потребление российского газа, образовавшиеся излишки которого можно будет перенаправить в ЕС. Официально «Газпром» ситуацию не комментирует, но один из менеджеров компании пояснил «Коммерсанту», что вряд ли переговоры 1 июня дадут какие-либо результаты. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Продолжит эту тему репортаж из Минска, где недавно после встречи глав правительств стран Евразэс премьер-министр России Михаил Фродков напрямую заявил, затягивание решения вопроса о ценах на газ и газотранспортной системе в российско-белорусских отношениях не отвечает интеграционным процессам между двумя государствами. А известный белорусский экономист Ярослав Романчук назвал противостояние между Белоруссией и Россией в переговорах по цене на газ частью и началом полномасштабной торговой войны. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Высшее руководство Белоруссии по-прежнему уверено, что, несмотря на предупреждение концерна «Газпром», возможность договориться с российской стороной о приемлемых ценах на газ для Белоруссии остается. Так, премьер-министр страны Сергей Сидорский считает, что увеличение стоимости может быть в пределах 11% и таким образом составит чуть более 50 долларов за 1000 кубометров газа. Сейчас Белоруссия покупает газ по цене 46,6 доллара. Экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук говорит, что стороны заняли позиции и готовы вступить в схватку. По мнению специалиста, газовая тема лишь усиливает противостояние по всему фронту событий. Черный сценарий для Белоруссии, как считает Романчук, это не столько газовая война, а, говоря словами Владимира Путина, комплексный подход по ликвидации всех льгот и дотаций в отношении Белоруссии. И проходить эта война будет скорее на позициях России, чем на позициях Белоруссии, резюмирует Ярослав Романчук. По его словам, при повышении цен на газ белорусские власти не безболезненно, но все-таки смогут вытащить миллиард долларов из предприятий и населения. Другое дело, когда белорусские предприятия столкнутся с проблемой сбыта на российском рынке. Эту войну белорусский режим без кардинальных изменений в политике и экономике не выдержит. По мнению эксперта, всегда были цели, выходящие за действия экономического инвестиционного сотрудничества. По мнению Ярослава Романчука, российские власти при помощи таких мер, ликвидации льгот и дотаций, могут попробовать сначала склонить Белоруссию к подписанию конституционного акта на условиях Москвы, затем к появлению наднациональных органов и передаче монетарных полномочий, и в конце концов превратить Белоруссию в очередной федеральный округ, пояснил заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. В любом случае, кому-то придется пойти на значительные уступки. Кому именно, станет известно уже на днях. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Самаре пройдет пикет в защиту всех политических заключенных современной России. В нем примут участие обычные горожане, местные правозащитники и студенты, которые рассказали нашему самарскому корреспонденту Сергею Хазову, что побудило их организовать эту гражданскую акцию.
В пикете, который начнется сегодня в 14 часов, примут участие представители самарских правозащитных организаций «Свободное общество», «Право и свобода» и «Объединение Голос». Пикет приурочен к дате суда над Михаилом Трипашкиным и годовщине приговора, вынесенного год назад Михаилу Ходорковскому. Пикетировать здание управления судебного департамента Верховного суда Самарской области будет один правозащитник Александр Лашманкин. 200 гражданских активистов вынуждены участвовать в акции как зрители. У самарских властей не просто получить разрешение даже на одиночное пикетирование, рассказал Александр Лашманкин.
Состояние печальное, дистанция, выражаясь словами того же Скобозуба, огромного размера. Удивляет меня во всем этом будничность происходящего. Если начнутся какие-то репрессии, это тоже не будет воспринято обществом как нечто экстренное. экстраординарно и катастрофически. Побегут стучать друг на друга, на соседей донос писать, что они там оранжевая революция, и заниматься освободившись квартиры.
Дела Михаила Трепашкина, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева говорят о политическом характере преследования этих людей со стороны властей и ФСБ, считает правозащитник Людмила Кузьмина.
Это всегда так было. Рассчитывают на низкий уровень знаний, трепет перед вот этими буквами, то есть перед неким мифом, символом. Расчет на то, что гражданин онемеет перед символом. Я-то считаю, напротив, что примитивные способы работы позволяют работать вот на таких вот символов и самому ФСБ.
Самарские студенты намерены поддержать пикет в защиту политических заключенных.
Поскольку олигархи, люди, которые занимались меценатством и стремились к поднятию и помочь России, каким-то образом они заказали в заключении, поэтому это несправедливо.
Ну, я считаю, это несправедливо. Наверное, потому что, по идее, нельзя же столько лет давать. Считаю, что это больно много.
Власть преследует личные мотивы, говорит студентка Настя Ильичева.
Возможно, могут быть и личные мотивы, хотя чего они добьются, трудно сказать. Конечно, есть людская зависть. Личные мотивы у руководителей могут быть следующими. Это преследование делают показательным выступлением, чтобы не было зазорно для других так делать.
Во время пикета пройдет сбор подписей в защиту российских политзаключенных, рассказала Ольга Антипова.
Потому что я считаю, что это все фальсифицировано и подставлено, как у нас в стране это часто бывает. Я считаю, что президент, видимо, очень заинтересован тем, чтобы Ходорковского не было возможности развивать свое дело.
Подписи самарцев под обращением с требованием освободить российских политических заключенных будут направлены президенту России Владимиру Путину. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень» и сейчас о главном международном событии последних дней – разрушительном землетрясении в Индонезии, жертвами которого, по данным на начало сегодняшнего дня, стали уже более 5400 человек. Последние новости о происходящем в репортаже моего коллеги Андрея Шароградского.
В Индонезии после землетрясений действует чрезвычайное положение. Армия эвакуирует население из пострадавших районов, участвует в спасательных работах. Президент страны Сусила Бамбанг Юдхойоно признал, что правительство должно было быстрее реагировать на подобные катастрофы. Большую помощь оказывают международные организации. Красный Крест выделяет 10 миллионов долларов, ЮНИСЕФ посылает на Яву тысячи палаток, одеял, гигиенических наборов. Великобритания объявила программу помощи Индонезии на сумму в 5,5 миллионов долларов, Европейский Союз выделит на эти цели 3 миллиона евро, США и Австралия примерно по 2,5 миллиона долларов. Около 100 американских военных уже прибыли в Джокьякарту, чтобы доставить продукты питания, медикаменты и помочь медикам и санитарам. Пол Вулфовиц, директор Всемирного банка, объявил.
Наши представители совместно с правительством Индонезии пытаются определить объем первостепенных нужд. В подобных ситуациях в первую очередь необходимо обеспечить людей продуктами и помочь пострадавшим. Только позже становится ясно, какие именно усилия нужны для восстановления в целом.
Среди спасателей на Яве много добровольцев, говорит руководитель спасательной группы из Малайзии.
Мы доставляем лекарства и медицинское оборудование и разбили полевой госпиталь по запросу больницы в пострадавшем городе Джокьякарта.
Это уже третье землетрясение в Индонезии за последние полтора года. Самым страшным было первое из них – 26 декабря 2004 года, когда в результате землетрясений и цунами погибли более 130 тысяч человек. Жертвами второго землетрясения в марте прошлого года стали около 900 жителей острова Суматра. В этот раз сильнее всего пострадал город Бантул, где погибли почти 2000 человек, большинство городских зданий разрушены. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов по московскому времени слушайте на наших волнах программу «Время гостей». В нашей студии в прямом эфире председатель Комитета по конституционному законодательству Госдумы России Владимир Плигин и член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Надеждин обсудят последние законопроекты, внесенные в Государственную Думу. Ведет программу Михаил Соколов. Повтор 31 мая в 4 часа утра. В половине часа программы «Свобода в полдень» вы услышите Международный фестиваль искусств в Санкт-Петербурге. Ученые подтвердили гипотезу, указывающую на происхождение вируса СПИДа. Громкое дело о дедовщине в армии в Хабаровском крае. Американские политики спорят об изменениях в иммиграционные законы, а также новости экономики и традиционный спортивный обзор. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. Группа молодых людей напала на него в пригородном поезде в районе станции Клязьма. Сардарян скончался от множественных ножевых ранений. Преступление произошло 25 мая, но известно о нем стало только сегодня. На юго-востоке Москвы минувшей ночью произошел взрыв в подвале многоэтажного общежития. Пострадавших нет. В окнах с 1 по 8 этаж вылетели стекла. Были эвакуированы 150 человек, возбуждено уголовное дело. На индонезийский остров Ява пострадавшие от мощного землетрясения продолжают поступать гуманитарная помощь со всего мира. По последним данным, жертвами землетрясения в минувшую субботу стали свыше 5400 человек. Около 200 тысяч остались без крова. В Самаре правозащитники планируют провести сегодня у здания областного Верховного суда пикет в защиту политзаключенных, сообщает наш корреспондент. МИД России выразил обеспокоенность в связи с вводом спецподразделений Грузии в район грузино-осетинского конфликта. В Таллине проходит двухдневная конференция председателей парламентов стран-членов Совета Европы. Представители 46 государств обсуждают роль европейских парламентов в развитии демократии. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Среди них два сотрудника американской телекомпании CBS, военнослужащие США и переводчик. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки. В городе действует комендантский час. На западном берегу Иордана израильские военные продолжают операции по розыску и обезвреживанию экстремистов. Сегодня утром в отдельных столкновениях погибли три палестинских боевика. В Риме свыше 300 экспертов обсуждают проблему борьбы с эпидемией птичьего гриппа. Участники международной конференции пытаются выяснить, каким образом вирусу удалось так быстро распространиться на трех континентах – в Азии, Африке и Европе. Россия и Кувейт подписали соглашение об урегулировании задолженности советских времен. Кувейту будет выплачен $1 млрд, а остающиеся 600 миллионов погашены товарами. Бразильский писатель Пауло Коэльо завершает двухдневную поездку по Транссибирской магистрали. Сегодня он посещает Владивосток.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. С 1 по 18 июня в Санкт-Петербурге пройдет 10-й международный фестиваль искусств «Сергей Осколков и его друзья». По инициативе известного композитора и пианиста в концертных и выставочных залах Петербурга, Петергофа и Ораниенбаума состоятся 18 концертов, несколько художественных выставок и театральных постановок, кинопоказы и поэтические чтения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Этот фестиваль проходит каждое лето во время «Белых ночей». Его художественный руководитель – композитор и пианист Сергей Осколков. Среди российских музыкантов, участников фестиваля – виолончелист и дирижер Сергей Ралдугин, солистка Мариинского театра Ольга Кондина, пианист Александр Сандлер и другие выдающиеся исполнители. В программе фестиваля есть уникальные проекты, например, восстановленный и оркестрованный Сергеем Осколковым неизвестный шедевр – концерт для фортепиано с оркестром на тему знаменного распева Максима Бражникова, исследователя музыкальной культуры Древней Руси, который, несмотря на гонения и запреты, еще в сталинское время впервые расшифровал русские знаменные распевы и собрал их по крупицам в разных уголках страны. Этот концерт ему предлагали посвятить партии и правительству, но ученый отказался, и музыка пролежала в архиве 50 лет. Другое уникальное событие – программа «Зримая музыка. Световой музыкальный строй». Найти и запатентовать научно обоснованное соотношение звука и цвета, над поисками которого бились Ньютон, Гёте, Скрябин, Эйнштейн, удалось художнику и музыканту Валентину Афанасьеву.
Не зря живопись пришла к абстрактной живописи, когда уже ее называли музыкой красок, но не могли сопоставить отношение цветов по тем музыкальным закономерностям, по которым систематизирован музыкальный строй. Вот мне удалось цвета систематизировать таким образом, что вот мы не проявляем оставляем ту музыку, которая существует, скажем, в пределах там 3 октав или 4, а мы пишем партию, играют, допустим, контрабасы, туба в очень низком регистре, флейта пикколо в очень высоком регистре, а в еще более высоком регистре партия цвета идет. Но все получается очень хорошо, когда это подчиняется общим законам музыкальной организации. Вот мне это удалось сопоставить. Все это предназначено, конечно, для композиторов будущего. Конечно, музыки еще для этого светового инструмента не написано, но кому бы пришло в голову писать, скажем, музыку для трубы, пока труба еще не изобретена.
В концерте в Смольном соборе примут участие 4 музыканта, играющие на специально спроектированных световых клавиатурах, отвечающих за различные уровни музыкального пространства. Сергей Осколков специально написал произведение, включающее и световую партитуру. 60 прожекторов переведут звучание хора и оркестра в краски. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди в нашей программе «Научная панорама». Рубрику подготовил Александр Сергеев.
Получила окончательное подтверждение гипотеза о происхождении вируса СПИДа от шимпанзе. До сих пор в ее обосновании не хватало одного ключевого звена. Не удавалось найти естественную среду обитания вируса. Именно это и сделала международная экспедиция, организованная университетом штата Алабама в Бирмингеме. В южных районах Республики Конго ученые обнаружили популяцию диких шимпанзе-носителей вируса, очень похожего на вирус иммунодефицита человека. В некоторых группах обезьян антитела к вирусу выявлены у 35% обследованных животных, причем сами обезьяны от этого вируса не болеют. Морская экспедиция, организованная Бременским международным университетом, обнаружила рекордно горячую точку на дне океана. Она расположена в северной части Срединно-Атлантического хребта на глубине 3000 метров. Температура воды здесь составляет 407 градусов Цельсия, а давление 300 атмосфер. В этих условиях вода находится в так называемом сверхкритическом состоянии, в котором исчезает разница между жидкой и газообразной фазами. В океане такое состояние воды обнаружено впервые. Ранее уже было известно место с температурой 402 градуса, но этого еще немного не хватало для достижения сверхкритического состояния. Повсеместно распространенные бактерии кишечной палочки E. coli могут питаться молекулами ДНК, которые остаются при разложении других живых организмов. Более того, E. coli могут выжить, даже питаясь одними только ДНК, сообщают микробиологи из Университета Южной Калифорнии. У других бактерий подобных способностей пока не обнаружено. Возможно, именно этому свойству E. coli мы обязаны тем, что не ходим по колено в остатках отживших ДНК. Поставлены под сомнение результаты важного исследования, которое якобы подтверждало, что потребители предпочитают генетически модифицированную кукурузу обычной благодаря лучшей сохранности. Исследование проводилось 2 года назад в Канаде. На его результаты часто ссылались как на показатель благосклонного отношения потребителей к генетически модифицированным продуктам. Однако на днях британская некоммерческая организация GM Watch опубликовала снимки, сделанные во время исследования. Оказалось, что над лотком с обычной кукурузой был размещен плакат с надписью «Вам нравятся червивые початки?», а на лотке с генетически модифицированной продукцией была пометка «Качественная кукуруза». Редакция British Food Journal, где было опубликовано исследование, выразила готовность опубликовать письмо GM Watch, а также ответ авторов спорного исследования из Канзасского университета.
Научную панораму подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и на очереди обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Хабаровского края. Одна из главных тем – недавний приговор по громкому делу о дедовщине в армии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Ильющенко.
Хабаровский гарнизонный суд приговорил к 5 годам лишения свободы сержанта Дмитрия Нагайцева и лишил его воинского звания. Об этом сообщает газета «Коммерсант Дальний Восток». Ему было предъявлено обвинение в регулярных избиениях и издевательствах над своими подчиненными Евгением Кобловым и Сергеем Каргиным. В мае 2005 года Евгений Коблов не выдержал издевательств, сбежал из части и прятался 3 недели в подвале дома села Князеволконское, где его в бессознательном состоянии нашли слесари. Состояние рядового было настолько тяжелым, что ему пришлось ампутировать ноги. На суде Дмитрию Нагайцеву предъявили обвинение по 6 эпизодам, однако он признал лишь один, заявив, что раскаивается лишь в том, что ударил Евгения Коблова металлической лопатой по голове. Прокурор Александр Мокрицкий потребовал у суда приговорить Дмитрия Нагайцева к 6 годам лишения свободы, а с воинской части взыскать в пользу Евгения Коблова 1 миллион рублей в возмещение морального и материального ущерба. Выступая с последним словом, Дмитрий Нагайцев попросил прощения у Коблова и Каргина, а судью Веретенникова смягчить наказание. Судья приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишил его воинского звания. С воинской части, где служил Евгений Коблов, принято решение взыскать в пользу покалеченного бойца 200 тысяч рублей. На этом процессе присутствовал и сам Евгений Коблов, у которого вместо голени протезы. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и хочет получать образование. Газета «Молодой Дальневосточник», также публиковавшая материал об оглашении приговора по этому резонансному уголовному делу, отмечает, что на скамье подсудимых должно было быть куда больше обвиняемых и по звездам, и по чинам. В случае, когда старослужащий с помощью ударов лопатой по голове учит новобранца быть проворнее, не новость. Армия – это система. Сержанта Нагайцева спрашивали, чтобы все были аккуратно подшиты, чтобы солдаты не портили строй и показатели доблестной части, в которой, как отмечал прилетевший в Хабаровск для расследования этого ЧП главком сухопутных войск генерал Маслов, дедовщины не было. Но когда Евгений Коблов исчез из части, его не искало командование. Об его исчезновении не была уведомлена военная прокуратура Настасьевского гарнизона. Фактически это дело стали рассматривать после того, как о нем рассказали средства массовой информации. Система себя не сдаст, и командиры остались ни при чем. Отвечать за нее 5 лет будет бывший сержант, отмечает газета «Молодой Дальневосточник». Газета «Тихоокеанская звезда» рассказала читателям о документальном фильме, который снял дальневосточный кинорежиссер Александр Пышнев. Фильм под названием «Аурия. Точка выживания» рассказывает о сегодняшней жизни представителей коренных народностей Севера – ульчей. Аури – это национальное село, где когда-то жили ульчи. Теперь это 2 десятка почерневших домов. Их сожгли за ненадобностью местные жители после того, как переселились в соседнее село – Булава. Как отмечает газета, этот фильм настроен на поиск красоты в реальной жизни. С одной стороны, в нем показаны красивые места, с другой – непростая жизнь ульчей. Одна из героинь фильма с грустью перечисляет безвременно ушедших из жизни, нелепо погибших, спившихся односельчан. Аури в фильме – это место, где столкнулись разные культуры. Встреча культур может обогащать, и в то же время обязательно какая-то из сторон несет потери. Герои фильма, в числе которых художник Дмитрий Ангин, создавший художественную школу в селе Булава, музей, наладивший изучение детьми древних ремесел, говорит, что спасение этого малого народа может быть в одном – возвращении к своим национальным корням.
Самыми интересными публикациями газет Хабаровского края вас познакомила Марина Ильющенко. В эфире «Свобода в полдень». Американские политики и законодатели спорят о грядущих изменениях в миграционную политику страны. 2 законопроекта, принятые в декабре Палатой представителей и недавние, одобренные Сенатом, во многом буквально противоречат друг другу. Как их примирить? Об этом говорят политики и эксперты в репортаже нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
На прошлой неделе Сенат Соединенных Штатов 62 голосами против 36 одобрил законопроект, способный вызвать самые серьезные изменения в государственной иммиграционной политике США за последние десятилетия, а именно укрепление границ, создание программы временного приглашения рабочих иностранцев, а также обеспечение процедуры, помогающей миллионам иммигрантов-нелегалов оставаться в стране и, возможно, стать американскими гражданами. Сенатский законопроект появился благодаря усилиям узкой двухпартийной коалиции, противостоящей непримиримым консерваторам. Он подразумевает строительство 3-уровневого 600-километрового заграждения на границе с Мексикой, создание изощренной 3-ступенчатой системы, определяющей, кто из нелегалов может оставаться в стране, а кто должен ее покинуть, а также увеличение числа тюремных камер для ожидающих депортации. Авторы Билля намечают объявить английский национальным языком Соединенных Штатов. Его знание, считают они, станет одним из условий легализации миллионов иностранных рабочих, не имеющих документов. Сенатор-демократ Эдвард Кеннеди, который в тандеме с коллегой-республиканцем Джоном Маккейном стоял у истоков законопроекта Верхней Палаты, считает его одобрение эпохальным событием. Это самая далеко идущая иммиграционная реформа в нашей истории. Это всесторонняя и реалистичная попытка решить проблемы окружающего нас мира, которые долго накапливались в нашей больной иммиграционной системе. Она усиливает нашу безопасность и отражает нашу гуманность. Консервативные республиканцы, голосовавшие против сенатского законопроекта, не приемлют предоставление нелегальным иммигрантам возможности добиваться в конечном счете американского гражданства. Это, на взгляд сенатора-республиканца Джеффа Сэшенза, было бы равнозначно амнистии. Мы не должны позволять нарушителям наших законов получать в нашей стране точно такие же права, которые мы даем тем, кто ждет в очереди и приезжает на законных основаниях. Это принципиально важно как с моральной, так и с юридической точки зрения. Еще более жесткую оппозицию данный законопроект встретил в Палате представителей, многие члены которой отрицают необходимость легализации нелегалов, по крайней мере, до того, как количество незаконных переходов границы кардинально не сократится. Вариант законопроекта, принятый Нижней Палатой, предусматривает усиление границы, не допускает выдачи нелегалам временных рабочих виз и требует объявить преступником любого, кто проник в США незаконно, либо просрочил визу. Сразу после принятия Сенатом его законопроекта по иммиграционной реформе, глава юридического комитета Палаты представителей, республиканец Джеймс Сенсенбреннер, созвал пресс-конференцию. На ней он заявил, что биль Сената будет крайне трудно примирить с вариантом иммиграционного законопроекта, который Нижняя Палата приняла в декабре. Если Сенат и Палата представителей, приступая к разработке нового законодательства по иммиграции, были разделены милями, то в результате поправок, внесенных Сенатом, они удалились друг от друга на тысячи миль, и это сильно усложняет задачу. И демократы, и республиканцы считают, что согласование версии Верхней и Нижней Палат Конгресса будет практически невозможно без энергичного вмешательства президента Буша, который благоволит сенатскому варианту. Белый дом уже начал лоббирование, встречая сопротивление свыше 200 желающих переизбрания на ноябрьских промежуточных выборах республиканцев-конгрессменов, которые баллотируются в округах, где нелегалов не любят. Обращает на себя внимание огромная разница в стоимости реализации иммиграционных законопроектов, представленных Верхней и Нижней Палатами. По оценке внепартийного бюджетного управления Конгресса, законопроект Палаты представителей обойдется примерно в 1 миллиард 900 миллионов долларов за 5 лет. Сенатский же биль потребует обязательных затрат в 54 миллиарда долларов за 10 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье убит 19-летний армянин, гражданин России Артур Сардарян. На юго-востоке Москвы минувшей ночью произошел взрыв в подвале многоэтажного общежития, пострадавших нет. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Улицы Кабула после вчерашних массовых беспорядков патрулируют танки, в городе действует комендантский час. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Экономическая панорама». С самыми интересными событиями в российской и мировой экономике вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Президент Владимир Путин представил сегодня послание о бюджетной политике страны в 2007 году. Основными задачами властей он назвал снижение инфляции, рост доходов населения и сокращение налоговой нагрузки на экономику. В частности, в 2006 году президент считает необходимым принять решение о введении нулевой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири и на континентальном шельфе, а также установить понижающие коэффициенты к этому налогу для уже выработанных нефтяных месторождений. Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, подписала соглашение о строительстве в России автосборочного завода, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Накануне глава министерства Герман Греф заявил о том, что оно начнется в июне под Санкт-Петербургом. Начальный объем инвестиций в проект составит 115 миллионов долларов, а на заводе будет налажена сборка 3 моделей. Другие подробности стороны не разглашают. Судя по сообщениям последних месяцев, General Motors рассматривает возможность производства, в частности, моделей классов B и C, Chevrolet Aveo и Chevrolet Lacetti. Вместе с тем, газета «Ведомости» сообщает со ссылкой на неназванные источники в российских министерствах, что General Motors планирует организовать сборку внедорожника Chevrolet Captiva, представленного год назад, а также седана класса J300, разработка которого пока не завершена. Российское правительство в июне 2006 года может принять решение о создании одной или двух новых особых экономических зон промышленно-производственного типа, сообщил руководитель Федерального агентства по управлению такими зонами Юрий Жданов. Высокие шансы на победу в конкурсе, по его словам, имеет площадка в городе Верхняя Салда Свердловской области, где расположена российская компания ВСМПО «Ависма», ведущий мировой производитель титана. В частности, американская корпорация «Боинг» планирует создать там крупнейший в мире научно-исследовательский центр, связанный с разработкой титановых технологий. Сейчас в России создаются 6 особых экономических зон, 2 промышленно-производственного и 4 технико-внедренческого типа. Руководитель ведомства Европейской комиссии по энергетике Андрис Пиебалкс призвал европейские страны к расширению использования угля для производства электроэнергии. Он подчеркнул, что речь идет лишь о новейших технологиях сжигания угля, почти полностью исключающих вредные выбросы в атмосферу. На тепловых станциях, работающих на угле, сегодня производится 1/3 всей потребляемой в Европе электроэнергии. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 50 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит мой коллега Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей. Какие спортивные темы сегодня заслуживают внимания наших слушателей?
Добрый день, Марк. Добрый день всем слушателям «Свободы». Итак, новости открытого чемпионата Франции по теннису, 45-летие футбольного клуба «Тюмень» и нужен ли Дмитрий Оленичев московскому «Спартаку». Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Итак, в понедельник прошли первые матчи первого круга на открытом чемпионате Франции по теннису, втором в году турнира серии «Большого шлема». В одном из них встретились две россиянки. Вера Душевина выиграла у Анастасии Родионовой. Шестая ракетка турнира Елена Дементьева вышла во второй круг, выиграв у Мартины Сухи из Словакии. Светлана Кузнецова, посеянная под восьмым номером, победила американку Лору Гренвилл. Анна Чеквитадзе взяла верх над Евой Бернеровой из Чехии, а еще три россиянки в первом круге проиграли, причем две из них китаянкам. Елена Веснина уступила Шуай Пен, а Екатерина Бычкова Тянь-Тянь-Сунь. И, наконец, Елена Лиховцева уступила Каролине Спрем из Хорватии. Во второй круг также вышли Ким Клейстерс из Бельгии и Пати Шнидер из Швейцарии. У мужчин россиянин Николай Давиденко, посеянный под шестым номером, вышел во второй круг, победив американца Винсента Спейди. Выиграли вчера и еще три россиянина. Дмитрий Турсунов победил чешского теннисиста Иржи Новака, Евгений Королев, итальянца Андреаса Сеппи, а Михаил Южный, хорвата Сашу Туксера. Во второй круг также вышли испанец Рафаэль Надаль, Джеймс Блейк из США, Гастон Гаудио из Аргентины, Радек Штепанек из Чехии и Максим Мирный из Белоруссии. Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд, который проходит в Португалии. Вчера украинцы победили датчан 2-1 в последнем матче группового турнира. 1 июня команда Украины сыграет со сборной Сербии и Черногории, а в другом полуфинале встретится сборной Франции и Голландии. Голландцы вчера победили итальянцев 1-0. Во вторник прошел 8-й тур шахматной Олимпиады, которая в эти дни продолжается в Турине. Мужская сборная России сыграла в ничью с командой Чехии 2-2, и теперь россияне делят 2-3 места с украинцами. У обеих команд по 22 очка лидирует же сборная Армении, победившая вчера команду Кубы 3-1 и набравшая 24 очка. Женская сборная России сыграла в ничью с командой США с 19 очками. Россиянки на полочка опережают шахматисток Украины, которые победили вчера у соперниц из Венгрии. серии 2-1. По 20 очков в активе лидеров сборных Китая и США. И последнее. В финале Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Майами сегодня выиграл у Детройта 89-78. Счет в серии 3-1 в пользу Майами. Футболисты, тренеры, эксперты, болельщики готовятся к стартующему 9 июня в Германии чемпионату мира по футболу. А футбольный клуб «Тюмень» готовится отмечать свое 45-летие. Страстный поклонник тюменского футбола Сергей Лелека готовит к юбилею уникальную фотовыставку, один из экспонатов которой в свое время помог не больше не меньше восстановить футбольную справедливость. Рассказывает наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров.
Лучше, конечно, один раз увидеть, но пока фотовыставка об истории тюменского футбола не готова, Сергей Лелека способен говорить о ней часами. Один из снимков ему особенно дорог. Он сделан 5 лет назад во время матча за Кубок России. Тюменцы играли 100 мячами. Костю Фишмана грубо сбили с ног в штрафной площадке. Но свистка судьи не последовало. И только благодаря фото, на котором видно, как Василий Янатовский бьет соперника по лодыжке, справедливость была восстановлена.
На следующую игру приехал инспектор матча из Омска. И когда смотрел на фотогазету, ему этот снимок, смотрю, заинтересовал. Кто это снимал? Попросил фотографию. Я говорю, для чего? Я разберу этот момент на коллегии судей. Ну и, как я знаю, в общем, судье из Омска было сделано внушение. То есть вот такой вот момент.
3 года назад председатель местного клуба болельщиков Сергей Лелека загорелся идеей сохранения истории тюменского футбола. В домашних архивах тренеров, спортсменов и журналистов он отыскал уникальные артефакты. Куда сложнее оказалось найти подходящее помещение, где можно было бы показать и фотографии, и технику, которой они были сделаны.
Вот такой телеобъектив мощнейший, тяжелый, конечно, советский. Получаются классные снимки. По крайней мере, «Зенит» не боится ни мороза, ни воды, ничего.
Самая старая фотография в коллекции – черно-белая, на которой любимец публики Анатолий Щитков выходит один на один с вратарем. Кстати, первый гол тюменская команда забила 45 лет назад в Саранске. Жаль, что снимка нет, но автор исторического удара по мячу известен. Это Виктор Попырин. Он прекрасно помнит, как все было.
Я получил мяч на левой бровке, это, с своей половины поля, и продвинулся вперед. Все прикрыты наши игроки были, пас некому было отдать. Я прошел дальше. Потом Иван Захаров открылся, я ему отдал пас. Он мне отыграл в одно касание мне. Я дошел до угла штрафной площадки, вратарь разбирал игроков, куда будет пас дан. Он никогда не подумал, что такой дерзкий удар может быть нанести защитник, это из глубины. Я слева ударил ему в дальний угол, вниз, и мяч улетел.
С 1961 года футбольный клуб «Тюмень» много раз менял свое название. «Геолог», «Прибой», «Нефтяник», «Строитель», «Факел», «Динамо-Газовик». Знание истории своей команды помогло бы нынешним тюменским футболистам добиться успеха в чемпионате России. У ветеранов спорта есть чему поучиться, считает тренер Виталий Байдаков.
Мне посчастливилось в жизни поиграть со сборной страны, в которой играл Эдуард Стрельцов, Нетто, Сальников, Бесков. Это уникальные моменты, где вот я со Стрельцовым играю, например. Сложно было играть, потому что их нельзя было толкать. Они настолько были аккуратны в этом. Таких футболистов, по-моему, сейчас нет.
Архивную экспозицию, посвященную юбилею тюменского футбола, логично было бы выставить на главном стадионе. Но там сейчас капитальный ремонт. К началу очередного футбольного сезона завершить не успели. Впрочем, по мнению наблюдателей, это самая подходящая иллюстрация к состоянию футбольного клуба «Тюмень», который сам сегодня на реконструкции. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
В сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс» продолжается большая публикация, посвященная продолжению скандала, связанного с письмом футболиста «Спартака» Дмитрия Оленичева и с отставкой тренера «Спартака» Александра Старкова. Очень большой материал, приводится мнение разных экспертов-специалистов, в частности Виктора Шендеровича, нашего постоянного автора, футболистов «Спартака», тренеров и болельщиков. Более подробно на страницах «Спорт-экспресса», а сегодня, к сожалению, нет времени рассказывать об этой публикации. Напомню лишь, что главное событие эти недели продолжаются в Париже. На кортах Ролан-Гарос проходит открытый чемпионат Франции по теннису. Серия за 3-е место баскетбольного чемпионата России. Сегодня вновь сыграют казанский «Уникс» и санкт-петербургская «Динамо». В чешском городе Острава состоится турнир Гран-при Международной федерации легкой атлетики, а в Турине проходит Всемирная шахматная олимпиада. Всего доброго, Марк, вам слово.
Спасибо. Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомил Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Фролов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее тема – недавний расстрел мирного митинга в Докуспаринском районе Дагестана. Участники передачи – родители убитого Мурада Нагметова, члены инициативной группы митингов Алисултан Салихов и Сардар Агаларов, а также депутат Государственной Думы России Алексей Кандауров. Ведущий программы Карен Агамиров. Повтор завтра в час ночи и воскресенье с 7 до 8 часов утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов извращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас много раненых. Требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает Верес».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.